продолжаем говорить о событии исхода и, закончив в сущности историю казни египетской, нам осталось остановиться только на последней казни, истреблении египетских первенцев. В книге «Исход» 12 глава говорит о ветхозаветной Пасхе. Мы об этом поговорим чуть позже. 13 глава говорит о первенцах, о том уставе о первенцах, который должен был бы храниться в памяти израильского народа. Сколько бы ни прошло веков, сколько бы ни прошло событий, сколько бы ни сменилось поколений, израильский народ должен был посвящать Богу своих первенцев. И хоть сотни лет, хоть тысячи лет, хоть миллионы лет это установление в роды родов, чтобы Израиль всегда посвящал Богу своих первенцев от человека до скота. И важно было по мысли Священного Писания не просто делать это формально, то есть как некий заведенный устав, ну, примерно так, как наши молодые идут в ЗАГС, или так, как, например, ребенка идут оформлять свидетельство о рождении в тот же самый ЗАГС, или как мы хороним, например, наших умерших родственников в гробах, ставим им памятники, кто со звездами, кто с крестами, делаем оградки, делаем столики, справляем панихиды. Традиция, которую мало кто понимает, что это значит, из чего все началось, но все это делают и делали даже в советские времена, даже руководители партии, правительства, государства и всех прочих государственных структур точно так же все это делали, совершенно не задумываясь, что это как-то противоречит их собственному атеистическому мировоззрению. Это некая традиция, практика, которую все делаются. Так вот, в Израиле это посвящение Богу первенцев не должно было быть таким. Человек должен был постоянно сознавать, что он это делает, чтобы помнить о том деле Божьем, о том благодеянии, которое оказал Бог израильскому народу, то есть помнить с благодарностью, почему он, собственно, жив, он, израильтянин, и почему он находится на этой земле. Думать о цене, которое заплачено за его успешность, за его свободу, за его независимость, за его богатство, и думать о цене за эту возможность быть Божьим народом, за эту возможность жить с Богом. То есть Израиль должен был всегда помнить о благодеянии с благодарностью и о цене с благодарностью. То есть каждый израильтянин, из сколько бы он вот проживает, он рождает первенца, потом первенец рождает первенца, и вот из поколения в поколение, это должно было передаваться, Израиль должен был помнить о цене, заплаченной за его богатство, свободу и возможность жить Бог, благодарить Бога за благодеяние, и помнить о цене. Это очень важно. Это непреложное требование, как говорит Священное Писание. Оно должно именно передаваться как завет. Не просто делай так, так и так. А ты должен объяснить своему сыну, почему он должен посвятить Богу своему первенцу. Через 300 лет, через 3000 лет, через сколько угодно – израильтянин, отец, должен был объяснить своему сыну, который ждет первенца, объяснить и сказать: знаешь, 3000 лет назад наши отцы были рабами, и чтобы получить свободу, погибли первенцы египетского народа. Понимаешь ты, что стоит твоя свобода? Сколько стоит твой сын? И поэтому ты должен его посвятить Богу. Это же не только память о благодеянии, это память и о цене. О том, что эта кровь, пролитая за твоего сына. Это кровь невинных людей, ибо они невинны в том, что тебя не отпускали. Это кровь невинных людей пролита за то, что ты живешь, благодаришь Бога, ходишь в скинию или в храм, имеешь возможность нянчить на своих руках ребенка, иметь жену, иметь скот, иметь дом. Вот за все это заплачено 3000 лет назад, заплачена кровь. Иди, отдай своего ребенка Богу, искупи его, выкупи его и запомни, что стоит на самом деле твоя жизнь, она на крови. В самом прямом, буквальном смысле этого слова. Это не просто благодеяние, не просто благодарность за благодеяние. Это цена этого благодеяния. Это цена крови. Конечно, нашему народу, русскому, я имею в виду народу, и вообще всем разумным, умным, внимательным, благодарным, честным гражданам России, да и не только России, понять это можно, ибо мы еще недавно, совсем недавно, далеко не 3000 лет назад, пережили нечто подобное. За то, что сейчас я сижу здесь, за то, что у нас есть дома телевизор, у нас есть храм, что мы живем в свободной стране, что мы можем пить чай, кофе, сидеть на диване, дышать воздухом, говорить русской речью. Какая бы изуродована она ни была, но это наша речь, это наш народ, это наша страна, и вот за все это заплачено кровью. И это очень большая цена. Очень. Это не только те почти 30 миллионов людей, которые погибли, защищая Советский Союз. Татары, казахи, русские, украинцы, белорусы. Много-много даже такие экзотические народы, как якуты или тунгусы, они тоже внесли свой вклад в то, что мы сейчас дышим этим воздухом, что мы свободны, что у нас мир. Но ведь сюда нужно прибавить и жизни других людей, и тех самых немцев, которые тоже погибли, выполняя свой по-своему принятый, понятый долг. Они тоже были солдатами. Они, не все из них хотели воевать. Там были совершенно, скажем так, не люди, которых стыдно считать людьми, но были простые солдаты, которые просто выполняли свой приказ. И ни по одному закону их никто никогда и не осудит, ибо они были просто людьми, которых послали на эту войну. И их жизнь, и их кровь тоже взвешены. И это тоже цена за свободное наше небо, за нашу свободу. Это огромное количество крови. А если взять всю эту войну, всю большую Вторую мировую войну, кто-нибудь когда-нибудь из европейцев, из русских, когда-нибудь спрашивал, а сколько, например, китайцев погибло во Вторую мировую войну? Или, например, жителей Индии, сколько погибло в эту войну? Да кто ж знает, что там война была, Вторая мировая, никто же их не считал. Там не погибло ни одного солдата в тогдашних колониях, в землях, принадлежащих Индии. Там погибли только мирные жители, но это тоже кровь, это тоже жизнь. Просто нам, европейцам, эта жизнь, она ничего не значит, она для Бога значит. И жизнь любого человека взвешена на судах божественной любви и божественного суда. И он знает цену всей вот этой нынешней послевоенной жизнью. И каждый человек, умерший тогда в то страшное время, он знаем Богом. Он, Бог о нем помнит, он его ведает. И он настойчиво требует от нас, чтобы мы помнили, какая цена заплачена за то, что мы уже несколько десятков лет живем в мире. Мы забыли об этом. Мы не благодарим Бога, какая там. Мы не помним эту цену. мы не помним цену этих жертв, мы забыли о ней. Мы считаем это просто какой-то, ну, вот случайным элементом, глупостью, какой-то безалаберностью одних генералов, талантливостью других генералов, глупостью наших руководителей или тех руководителей. На самом деле это человеческая жизнь, которая порой закончилась, только начавшись. Это кровь, которой заплачено за то, что я могу держать на своих руках ребенка. За то, что на этих руках своего ребенка может держать какой-нибудь житель Соединенных Штатов Америки. За то, что сейчас катает в коляске своего ребенка какой-нибудь китайский отец. Все это, вот все то, что мы сейчас любим, все эти радости, транслируемые в видео, фильмах, книгах и фотографиях, это все имеет цену. И эта цена очень высокая. Это цена очень многих миллионов людей. Около 70, может 80 миллионов людей. Детей, женщин, стариков, солдат, мирных, кого угодно, которые умерли, чтобы мы жили в мире. Кто-нибудь об этом помнит? Пусть не человечество, так он совокупным, хотя любой человек в любой стране сейчас живущий обязан тем, что он живет только тому, что эти люди погибли. Но христиане, христиане не только православные, христиане-католики, христиане-протестанты, они помнят об этом. Они ценят эту кровь, они пользуются всеми радостями свободной, спокойной жизни, но кто-нибудь помнит, кто-нибудь считает нужным в день, когда началась Первая, Вторая мировая война, прийти на кладбище, где лежат мертвые люди, просто мертвые, уж неважно жертвы той войны, просто мертвые, прийти в свой собственный храм и помолчать перед Богом с благодарностью. Кто-нибудь что-нибудь от себя отнял, чтобы поблагодарить Бога за то, что мы живем в мире? Кто-нибудь благодарную память тем людям, благодаря которым мы сейчас живем, имеет эту память, благодарит их, ради них должен, может что-то сделать? Почти нет. И вот это для нас, верующих людей, является преступлением, в прямом смысле слова, грехом. Мы забыли о крови, заплаченной за нашу жизнь. Но это ведь только присказка, это только тип. Это я уж не говорю о тех самых не меньших жертвах, которые людей, погибших на Куликовском поле, или на поле Косовом, или тех европейцев, по преимуществу венгров и поляков, которые остановили турецкий захват Европы, или тех франков, которые в далеком-далеком 8 веке остановили арабов в битве при Пуатье. Кому это нужно, эта история? Но люди отдали свою жизнь. Они заплатили за это кровью. И вся история Европы стала такой, какой она стала, только потому, что эти люди отдали свою жизнь. Они заплатили за это кровью. И сколько таких событий в истории каждого европейского государства, сколько таких моментов в истории даже совершенно юного по мелкам Европы государства, как Соединенные Штаты Америки. И там, за все их идеалы и ценности, которыми так сейчас любят похвастаться, за все это заплачено кровью людей, иногда просто детей, которых убивали вот без всякого разбора. И все это тоже ведь борьба за независимость Соединенных Штатов и гражданская война в 60-е годы XIX века, это все кровавые бойни. И люди тогда сражались, отстаивая даже не родную землю, а идеалы, ценности, ценности человеческой души, человеческого общества. И за это тоже заплачено кровью. Мы не помним, но я повторю, это всего лишь тип. Это всего лишь некий типос, потому что на самом деле и первенец, и кровь. Это все другое. Это все ведь не о людях. Это ведь все о Христе. Он есть тот единственный первенец, чья кровь дает нам свободу. Он тот единственный первенец, которую, о крови которого мы должны помнить. Он единородный Сын Божий. И вся его капля, его крови больше крови всех людей, когда-либо умерших на этой земле. И вся кровь любого живого существа, любого человека вмещается в его кровь, ибо он воплотился, вочеловечился. Он стал одним из нас, чтобы вобрать в себя все бытие мира. Он не просто хороший человек, в котором была частичка Бога. Он творец всего сущего, источник всего сущего, заключившийся в человеческое тело. И в эту человеческую кровь он вместил все бытие мира. И поэтому все крови, когда-либо существующие, вся кровь Адама, ибо все мы имеем кровь от Адама, вся кровь человеческая, вся кровь живых существ, принесенных в жертву, все это его собственная кровь. Это он вместил, вобрал в себя. И вся любая кровь пролитая, от крови Авеля до последней крови человека, умершего в последний день мира, все это его кровь. Это он присваивает, усваивает себе. Это он таким образом свидетельствует о себе, любая кровь взывает к нему, указывает на него, пророчествует о нем, свидетельствует о нем. И поэтому вот это та кровь, это тот первенец, благодаря которому мы вообще имеем возможность жить, дышать. Ибо он есть свет, просвещающий всякого человека, грядущего в мир. И он стал человеком, этот свет, просвещающий всякого человека. Этот свет стал человеком и умер на кресте. И этот свет пролил свою кровь, и его кровью все мы до сих пор живы. И о нем мы должны помнить, и его должны благодарить. Но разве мы говорим о цене? Мы говорим о том, как он нас любит, но разве мы говорим о цене, которая заплачена за то, чтобы мы жили? Разве у нас есть представление о том, что он умер? Разве мы трепещем перед распятием? Разве мы вкушаем с благоговейным трепетом, поистине, со страхом Божьим ту кровь, которую каждый христианин православный вкушает на божественной литургии? Трепещет ли наше сердце от этой пролитой крови? Сознаем ли мы действительно, что кровью мы живы, кровью умершего за нас Сына Божьего, умершего Бога? Не сознаем. Поэтому ничего и не происходит. Мы неблагодарные существа. Мы только ходим и ропщим. Того нет, другого нет, третьего нет. Хотя возможность сказать, что нет, у нас есть только потому, что мы живы, что гнев Божий не пролился на нас огненным дождем, только потому, что Бог пролил за нас кровь. И эту кровь мы вмещаем в себя. Вот эта мысль, эти переживания, они вдохновляли христиан с первых же веков существования христианства. У нас это ушло. Мы много говорим о многом и совершенно не ценим кровь, которую за нас пролит. В 12 главе Господь объявляет о том, как должен спастись израильский народ. С 1 по 15 стих описываются условия совершения ветхозаветной Пасхи. Агнец Божий должен быть заклан, выбран, приготовлен, очищен. Если семья может съесть агнца целиком, то выбирает себе ягненка. Если семья маленькая, то присоединяется к другой семье или соединяется несколько семей, но чтобы агнец был съеден. Когда наступает 14-е Нисана, агнец должен быть заклан, кровь должна быть сцежена, и этой кровью нужно помазать косяки окон и косяки дверей. Эта кровь и будет знаком, по которым ангел смерти не войдет в этот дом. Дальше агнца этого запекают. Запекают только потому, чтобы не сокрушить его кость. Ибо и жареный, и вареный предполагает раздробление единого тела агнца. А запеченный целиком на огне, он запекается целиком и потом уже поедается. И вот это, как мы знаем из Евангелия, пророчество о том, что кости его не сокрушатся. Вкушается он вместе с горькими травами, с горечью, потому что это горько. Хотя израильтяне этого еще и не знают, для них это ночь свободы, они скоро выйдут на свободу, но это горечь от того, что на самом деле они еще не ведают, какой агнец спасет их от смерти и плена. И обязательное условие этой ветхозаветной Пасхи – это опресноки, то есть пресный, бесквасный, бездрожжевой, скажем так, понятным языком, хлеб, пресные лепешки. И вкушать они должны этого агнца, будучи припоясаны в обуви с посохами, то есть готовы мгновенно, тотчас же собраться идти. Утром выйдет повеление фараона. И тотчас, не замедля ни минуты, они должны уйти. Вот эта готовность идти, она обязательно условие Пасхи. И потом, спустя сотни лет, уже и в наше время даже особо благочестивые иудеи, которые вот, пытаются сохранить какие-то традиции, и они также, вплоть до времен Христа, по крайней мере, точно, также таким образом вкушали Пасху. Пресные хлебы, сцеженная кровь, запеченный агнец, обувь, посохи, пояс. Все есть. И подводя эту черту вот этому описанию, Слово Божие говорит, это бдение Господу и это установление вечное во веки веков, во веки родов до скончания мира. По сути своей, это, с одной стороны, служение человека Богу. То есть человек делает то, что сказал ему Бог, и этим служит Богу. Все остальное делает Бог, но вот человек должен сделать нечто, иначе спасение Божие пройдет мимо. Бог ничего не может сделать, если человек не выполнит необходимых условий. Мы часто об этом забываем. Мы часто говорим, Бог сам может нам спасти. Конечно, может, если мы сделаем то, что Он от нас потребует. И вот эта история о том, как спасается человек. Вся история вот, спасения человека в этой маленькой истории пасхальной трапезы. Бог велит, что сделать. И надо сделать то, что Он велит. Тогда Он в состоянии тебя спасти. Если ты не сделаешь то, что велит Бог, не исполнишь всех условий, которые Он тебя требует, как Ему тебя спасти? Он не может. Само исполнение тобой обозначенных Богом условием и есть спасение.